Лиля Пальвелева. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Если в самом деле наука, чем дальше от политики, тем объективнее, тогда новое издание Петербургского университета «Саркис Казаров. История царя Пира и Пирского», наверное, оно должно понравиться нашему рецензенту Илье Смирнову больше, чем книга о современных светских государствах, которую он представлял в прошлый раз. Правильно? Ведь наследие древнего царя, все то, ради чего он одерживал свои пирровые победы, сегодня не очень актуально, и Греция, кажется, больше не предъявляет претензий на территорию Италии.
Ну, совсем уж изолироваться от атмосферы в обществе нельзя. В начале книги есть такой теоретический пассаж про роль личности в истории. Чем меньше развиты демократические институты, предполагающие универсальную избирательную систему, разделение законодательной, судебной и исполнительной властей, чем ниже сознание и самосознание народа, тем выше роль личности. Конец цитаты. Дальше. Ссылка на английского политика, который не согласен с Карлом Марксом. И такое резюме. Мы полностью разделяем эти методологические принципы и будем руководствоваться ими. Хорошие принципы, из них логически вытекает, например, что при демократии выдающихся людей должно быть много меньше, чем при первобытном строе. Не знаю, это ли хотели сказать в английском парламенте, но я для себя уже было решил. Их опять выбросил деньги на продвинутую литературу. Но читаю дальше. Все в порядке. На основное содержание книги принципы почти не повлияли. Конечно, в истории царя Пира имеет место чрезмерное восхищение главным героем, на что обратили внимание и редакторы. Но такой крен вообще характерен для биографий. Трудно написать 500 страниц про древнего царя, который тебе глубоко не симпатичен. И заметьте, что оценки типа «Пир проповедовал нравственные принципы в политике», сравнение его с Александром Македонским не в пользу Александра Филипповича, все это сконцентрировано в финальной главе. А вот то, что у книги вообще были научные редакторы, и они действительно работали, и написали потом отдельное предисловие, в котором по пунктам указано, в чем они согласны, в чем не согласны с автором, это по нынешним временам такая редкость, такой пережиток тоталитарного режима, что издательству Санкт-Петербургского университета надо сразу давать все премии, какие есть в отрасли. А Саркис Суренович Казаров начинает, собственно, историю Пира с очень внимательного, детективного анализа всех тех источников, из которых мы черпаем информацию о полководце, бросившем вызов Риму и Карфагену одновременно. И каждый раз он старается увязать сообщаемые сведения с возможной пристрастностью авторов источника. Кто это написал? Когда? Для какого заказчика? И отделить содержательную часть от морализаторской. Вот чему должны учиться у профессиональных историков журналисты, которые представляют нам сегодня новости политики, экономики и культуры, источниковедению. Далее автор книги рассказывает нам предысторию. Что за страна Эпир, откуда вышел такой замечательный воин? Это северо-восточная, горная и холодноватая окраина Древней Греции, жители которой были настолько, цитирую, удалены от центра греческой культуры и от участия в общегреческих делах, что сами эллины не знали, считать ли их своими соплеменниками или варварами. Но главное и принципиальное, что отличало эпирскую народность, для автора книги это не чистота происхождения, сколько там от греков, сколько от иллирийцев, не религия, а совершенно объективные социально-экономические обстоятельства развития или, если хотите, не развития этого региона, который ведь очень поздно проходит, цитирую, стадию перехода от родового строя к рабовладельческому. До 4 века до нашей эры эпирские племена были, конечно же, не греками, в том смысле, в каком Фукидид должен был понимать греческую культуру и греческую организацию, в основе которой лежал полис. А дальше разворачивается авантюрная биография эпирского царя, который, правда, меньше всего интересовался своей непродвинутой и непрестижной родиной, а сражался он то в Малой Азии, то в Италии, то за македонский трон, то за наследство сиракузских тиранов, то с карфагенянами, то со спартанцами. И убила его старушка, сбросившая с крыши что-то тяжелое, кусок черепицы, во время уличных боев в древнем городе Аргосе, с которым Пир вроде бы до последнего момента и не собирался воевать. Планы Пирра менялись в зависимости от изменения конкретной обстановки. Все это рассказано в подробностях, с сопоставлением версий, и по моему читательскому разумению складывается в картину, далекую от какой бы то ни было идеализации. Перед нами один из тех эллинистических правителей, конечно, талантливых, храбрых, энергичных, но авантюристов, которых пример Александра Македонского вдохновил на то, чтобы в бесконечных войнах рвать на куски античную цивилизацию, выкраивая себе царство самой причудливой конфигурации, лишь бы побольше и побогаче. Внимательному читателю становится понятно, почему Пир при всех своих талантах не победил и не мог победить римлян. Потому что это были действительно римляне, то есть их армия имела в основе своей коллектив граждан. Мы уже говорили на эту тему в связи с книгой Валерия Николаевича Токмакова. Состав эллинистических армий принципиально иной, разношерстный и случайный, с опорой на наемников. Поэтому римляне могли себе позволить проигрывать битвы, терять полководцев. А для Пирра первое, даже не поражение в полном смысле слова, а невыигранное сражение уже означало конец его итальянской кампании. А гибель самого царя – конец всего государства. В книге приведены выразительные цитаты. Вот побывавший в Риме царский посол Киней сравнивал это государство с Лернейской гидрой. И еще нетрадиционная, но, по мнению автора, заслуживающая доверия версия той фразы, которой сам царь подвел итоги своей пирровой победы при Аускуле. «Если я одержу еще одну такую победу над римлянами, у меня не останется ни одного воина из тех, что прибыли вместе со мной». То есть здесь имелись в виду не все воины, но соплеменники, эпироты. Получается, что мы вернулись, сделав круг и обогатившись новыми знаниями, к общим представлениям, которые в принципе не расходятся со старыми добрыми учебниками, в которых Пир представал храбрым человеком и блестящим полководцем, но, к сожалению, авантюристом. Наконец, вы поставили вопрос, далеко ли от современной жизни то, о чем рассказывает профессор Казаров. Ну, с какой стороны посмотреть? Во всем так называемом постиндустриальном мире отменяют призыв граждан на военную службу, в армию набирают за деньги, сначала из своих, кто победней, а потом чужих за деньги плюс гражданство. Политологи очень рады такому прогрессу, и молодежь рада, ее можно понять. Но никто ведь не задумывается над печальной судьбой греческих городов Южной Италии, которые как раз и пригласили Пира повоевать с римлянами. Вот Милон – это офицер, которого Пир отправил в Италию с авангардом. Он прибыл к месту назначения, увидел, что войска, обещанные Пиру тарентинцами, существуют только в их воображении, и вынужден был лично заняться охраной городских стен. Из 200 тысяч жителей богатейшего города не нашлось, кому заняться охраной стен до прибытия гастарбайтеров из далекого горного Эпира. И с точки зрения военного искусства, наверное, возможны поучительные параллели. Но вот самоубийственная идея применить слонов в уличных боях, я цитирую, «в самый разгар сражения на улицах Аргоса самый большой слон был смертельно ранен и, упав у ворот, преградил путь к отступлению. Другой слон, которого звали Никон, в поисках своего упавшего погонщика побежал, опрокидывая как эпиротов, так и их противников. Найдя труп погонщика, Никон поднял его с помощью хобота и бивней и, взбесившись, повернул назад, валя наземь и убивая без разбора всех, кто попадался ему на пути». Конец цитаты. Ну, кто-то из читателей вспомнит неудачный опыт использования танков в уличных боях и посетует, что полководцы 20 века плохо учили древнюю историю. А кто-то,
наверное, пожалеет слонов, которые уж точно ни в чем не виноваты. Илья Смирнов рецензировал книгу «История царя Пира Эпирского». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте свободанews.ру.